Слава Богу. Я хочу сейчас перейти на последнюю заключительную тему нашей встречи, дорогие друзья. И прежде чем это сделать, представлю вам пару книг на тему. Книги Гэри Чепмана, американского специалиста по душепопечению и семейным вопросам, распространены по всему миру, проданы в миллионах тиражах. Вот у меня тут две. Гэри Чепман «Путь к счастливому браку» и вторая книга называется «Брачный завет». Как построить и укрепить близкие отношения, брачный завет. На моей практике церковной работы мы практикуем такое. Я иногда даже людям, которые прожили под 20 лет и не могут больше друг с другом, я помогаю им составить договор. Буквальным образом завет, договор по семейной жизни. И книга Чепмана в этом очень помогает. Теперь книга Тима Лахая и Беверли Лахай, семья тоже из Америки, из Калифорнии, «Тайны супружеского ложа». Многие проблемы в семейной и брачной жизни действительно зависят от неспособности христиан жить счастливой половой жизнью. И эта книга, она очень распространена на Западе, помогла многим-многим верующим семьям. Я как-то раз был в Парагвае, читал там лекции по теме брачной семейной жизни и представлял им идеи Тима Лахая и его супруги. И один из братьев встал и говорит, если бы я знал это 25 лет назад. Если бы я знал это 25 лет назад. Очень сильная книга. И последняя книга Веры Кушнир «Женщины-миссионерки». Это опять книга по теме прошлого семинара. Вы найдете эти и другие. Многие книги на нашем книжном столе. Они помогут вам разобраться в жизни. А теперь к нашему семинару по семейной брачной жизни. У нас не так много времени. Я бы хотел просто подчеркнуть несколько важных, я думаю, самых важных принципов в брачной жизни мужчины и женщины. Мы здесь с вами не будем разбирать отдельные вопросы, на это нет времени. Но я хотел бы начать с вами, показать вам видение Бога на совместную жизнь мужчины и женщины, совместную жизнь вот этого базового коллектива нашего человеческого общества под названием «семья». Начинать семейные отношения с неправильных представлений – это значит внедрить в жизнь семьи проблемы. Раньше или позже это все взойдет. Знаете, когда семейная жизнь начинается с проблем, с проблемных представлений, или с вообще несуществующих представлений, а как же жить семейной жизнью так, чтобы Господь прославился через нашу семейную жизнь. И тогда у вас и не получится. И проходит 20 лет, 25 лет, и люди начинают расходиться. У нас сейчас в Германии чуть ли не мания разводов. И причем меня поражает то, что те, кто разводится, им уже по 50, по 55, у них дети, у них семьи, дети вышли с дому, оставили их одних, они не знают, как обходиться друг с другом. Дома постоянная ругань, постоянные проблемы, они друг с другом не находят никакого общения, счастья никакого. И осталось только одно, мне одна сестра говорит, у нас единственное пространство, в котором нет ругани, нет обид, это собрание в воскресенье. На воскресное собрание прийти, им тогда муж и улыбается вроде бы, все хорошо, но эта улыбка превращается в гримасу, как только мы приходим домой. Жизни совместной нет. Почему? Почему ее нет? Я хотел бы начать. С самого начала. Знаете, семейная жизнь, вот этот базовый институт нашего человеческого общества, он начинается с Адама и Евы, как и многое другое. И когда мы хотим понять, как жить в семье счастливой жизнью, надо обратиться к нашим первородителям. И вот это первопроходцы, они были первой парой, которые прошли все боли и передряски семейной жизни, и многое о том, как они жили совместно, нам рассказано, нам передано. И мы начинаем читать с первых стихов Библии. Вот здесь в первой главе Бытие, книги Бытие сказано следующее. Я читаю вам 26 и 27 стих, здесь сказано следующее. Слушайте внимательно. 1 глава, 26 и 27 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, приспыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его», написано в оригинале, а в нашем русском переводе не выдержал переводчик и перевел правильно. «Сотворил его». «Мужчину и женщину сотворил их», не выдержал переводчик и неправильно перевел. Бог сотворил человека, и сотворил он его в коллективе. Понимаете, когда он сотворил Адама одного, то впервые в истории творения Бог сказал: «Не, не пойдет». Так не пойдет. Он сотворил человека в коллективе. Он сотворил себе человека в прообраз и сотворил его мужчину и женщину, сотворил его. Он сотворил себе образ, творческий образ в мужчине и женщине. И вот нам надо понимать, что Бог не мужчина. Как это не нравится некоторым из братьев. Бог не мужчина, Бог есть Бог. Бог и не женщина. И когда мы оспосабливаемся Богом, ну, хотя бы на частичку творчества божественного, ну, детей-то творим, как говорят в мире. Бог нам их дарит, но они же создаются в нас, благодаря нашему общению. Этот творческий акт возможен только в результате общения мужчины и женщины. Бог сотворил себе прообраз в этом коллективе, в базовом коллективе человечества, в брачном отношении мужчины с женщиной. Надо это понимать. Поэтому нельзя говорить, вот, прообраз Божий во мне только. Нет. Мужчина и женщина в этой совокупности мужской и женской стороны действительно передают наибольшую часть того, чего вложил Бог от себя самого, в прообраз себя самого, в человека. Первая важная истина. И эту истину Библия повторяет во многих местах. Я хочу вам прочитать только одно из мест, это в Ефесянам. В Ефесянам в 5 главе очень часто читается это место на наших бракосочетаниях. Здесь сказано следующее. О семейной жизни, о том, что мужчине нужно любить свою супругу, женщине нужно слушаться мужа. Вы все знакомы с этим местом. Так вот, интересно, как начинается это слово. Значит, мы обычно читаем с 22 стиха. Здесь написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Красиво сказано, правда, братья? Красиво сказано. Но ведь не с этого начинается. Это место Писания начинается с 21 стиха. А здесь написано: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Между прочим, слово «повинуйтесь» – слово, которое не совсем передает смысл греческого слова, употребленное в этом месте. Греческое слово, употребленное в этом месте, написано, передает следующую мысль. Вы, так сказать, пойдите под авторитет вашего партнера. Вы акцептируете, признаете авторитет партнера над вами. Повинуйтесь друг друга, уйдите под повинную друг к другу. Человек призван в этом базовом коллективе семейной жизни служить Богу. В нем прообраз. И этот прообраз осуществляется решением как мужчины, так и женщины. исполнять свою роль в этом базовом коллективе, который Бог создал. Значит, надо решиться повиноваться, уйти в повинную друг к другу. Очень часто 21 стих, он просто не излагается в соответствии с так называемым введением в семейную жизнь, а считается, что это концовка последнего смыслового раздела в Ефесянам 5 глава. Но это неправильно. В греческом тексте очень ясно показано, что этим словом, 21 стихом, открывает апостол Павел, или Дух Святой открывает через апостола Павла нам тайну супружеской жизни. Значит, войти в этот базовый коллектив, решиться на ту роль, которую назначил мне Бог в этом моем брачном семейным отношениям. Это первое. Надо понимать, наша брачная жизнь – это жизнь вот этой базовой общественной единицы. Через нашу брачную жизнь Бог хочет проявить себя в этом мире. Да? И человек как таковой будет царить над этим миром только благодаря тому, что в этом базовом коллективе вся сила, творческая сила божественной воли в этом мире. Вторая важная мысль, она встречается во второй главе, в 24 стихе. Здесь, после сотворения супруги Евы, сказано следующее. «Потому и оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Что же происходит? Когда парень и девушка, полюбив друг друга, находят друг друга и ищут совместной жизни, то первый акт их совместной жизни – это отказ, оставить, написано, от родительского дома. Есть очень много причин, почему. Ведь создается новый коллектив. Новая базовая единица, новая плоть, одна плоть. А как ее создавать? Ведь женщина воспитана в одной семье, мужчина воспитан в другой семье. Они же никак не приносят в эту семью, так сказать, в единство. Да? Как говорил брат один в нашей церкви, говорит, поженишься, это все равно, что веревочку тебе в руки дадут, а за веревочкой целая корова. Все родство. Ты никогда не женишься только на одном человеке, ты женишься на целом родстве. Но для того, чтобы это родство не вмешивалось, да, надо решиться на этот акт, на базовый акт отказа от семьи. Я, например, вообще больше не благословляю молодых людей на семейную жизнь, не начиная с того, чтобы родители оставили их пред Богом, перед церковью, мама, папа, сказали, мы отпускаем вас на жизнь самостоятельную. Да? И перед церковью я сначала спрашиваю родителей. При всех. Вы согласны оставить ваших детей? Да? Передать их Господу? Передать их на совместную жизнь? Вы согласны отпустить их? И вот перед всей церковью я вас спрашиваю. Вот. Конечно, я до этого их предупреждаю, что я спрашивать буду. И у меня уже было не раз так, что мама и папа сказали, мы не будем их отпускать. Я тогда благословлять их не буду. Я не буду. Потому что вы нарушаете базовый принцип. Это фундаментально важный принцип семейной жизни. Между прочим, Бытие 2.24 – это единственное место, которое повторяется как Христом, так и апостолом. Оно повторяется в Новом Завете. Это важный принцип. Не оставишь папу и маму, тогда папа и мама превратятся в проблему в жизни жены, скажем. Поэтому у нас все анекдоты про тещу. Я только сожалею, что про тесть анекдотов нет. Там, по-моему, тоже можно сочинять кучу. Да? Вмешивается в жизнь. Они вмешиваются. А моя мама сказала, как только у нее какие-нибудь проблемы с мужем, маме. Я говорю, обрезать провода надо, чтобы маме не звонила. мама тебе в некоторые вопросы вообще не советник. Потому что мама тебе всегда будет советовать так, как она делала с папой. А с папой, может быть, тоже у нее не всегда получалось как надо. Значит, против папы. Значит, оставить отца и мать. И были оба наги, написано, и не стыдились друг друга. Мы, если мы не оставляем свое родство, мы всегда будем раньше или позже вводить в нашу брачную жизнь определенные элементы стыда. Я своей супруге определенные вещи сказать, мне брат говорит, не могу. Если я ей скажу, тогда она у меня такая ревнивая, тогда у нас будут только проблемы. Я ей никак не могу это рассказать. А почему она такая ревнивая? Если она такая ревнивая, то эта ревность откуда? Ну, все, что в ней, по наследству передано кем? Папой и соседом. Ну, нет, и мамой. С моими близкими я получил это от своих. Да? И мне брат говорит, вы знаете, я дома ругаю жену очень часто, и причем очень громко. Я псих, я знаю. Но я такой же псих, как мой отец. И дед у нас был психом. У нас это по наследству так. Мы просто такие люди. А что значит мы просто такие люди? Так если я папу и маму не оставил, папа псих, и я псих. Вот тебе извинился, а? Так если ты хочешь, чтобы в семье не было психа, тебе надо папу оставить со всем его поведением. Да? Между прочим, легко оставить психа, ну не так легко, но легче, скажем. А ведь есть вещи, которые я считаю за очень хорошее поведение. Я говорю, я хотел бы таким быть, как папой. И как только... А жене не нравится. Она говорит, почему ты всегда повторяешь свою папу? Потому что у нее папа был совсем другим. Оставить. Для меня и моей супруги это был очень тяжелый процесс. Знаете, я приехал из Советского Союза, воспитанник, чисто такой советский. А жена у меня местная немка. И знаете, что мы сделали? Мы уехали на 700 километров от ее родителей и на 400 от моих. Это все равно не помогло, потому что теща моя звонила каждый день. И тогда мы уехали в Калифорнию на 9000 километров от них. Не потому что мы их не любим, а потому что они постоянно вмешивались. Конечно, у нас проблемы. Мы мультикультуральная пара. Я с Советского Союза, она с Германии. Я разговаривал по-немецки с акцентом. В каждом втором предложении было куча ошибок. А вы не думаете, что немец и русский, создав семью, в более тяжелом положении, чем человек из Волгограда и со Средней Азии? Ну, скажем, еще дальше отправим его, в Новосибирск. Ведь мы жили тоже на очень большой территории. Мы жили в очень различных культурных сферах. Да? Москаль или, скажем, москвич. И человек, выросший в Андижане, между этими двумя культурными сферами разница, как день и ночь. И забываем, что эта разница может влиять на нашу совместную жизнь. Так вот, мы уехали и начали строить нашу жизнь. Для нас, да, уйти от воспитания наших родственников и прийти к воспитанию Священного Писания было не так просто, поэтому мы с первых же дней нашей совместной жизни искали душепопечителя. И по сегодняшний день я благодарен за это решение. Нашли пару, которые любили Господа, жили с Господом. Он был пастырем церкви, и жена у него была прекрасная супруга. И вот мы с ним вместе обсуждали все наши вопросы. Абсолютно все. Абсолютно все. Начиная с каких-нибудь там психологических моментов и устройства жизни, и заканчивая брачным ложем. Мы все вопросы обговаривали. Я так благодарен за это, потому что они помогли нам. Помогли нам, с одной стороны, отказаться от того, что в семье наших родителей тоже было не золотом. А вы скажите, где такая семья, где все золото? такой семьи нет. Отказаться от этого, с другой стороны, перенять то, что было золотом в семье наших родителей. И сегодня, после многих лет, мои родители живут у меня в доме. У нас прекрасные отношения. И у моей супруги прекрасное отношение к своей теще. Но если бы мы сделали то же самое 25 лет назад, то я маму свою знаю. Я свою маму прекрасно знаю. У нас бы не было таких отношений. И моя жена была бы забитым и разбитым человеком. Сегодня у нас прекрасные отношения. С моей тещей такая же история. С моей тещей она всегда говорила: я никогда не отдам свою дочь, младшую дочь еще, какому-нибудь русаку. Вот появился какой-то русак. Ну, настоящий. Появился такой, советский. Да? И отдала. Сегодня она мне часто говорит: ты знаешь, ты у меня самый лучший. У нее детей-то несколько. Говорит: ты меня понимаешь. Я говорю: знаешь, почему я тебя понимаю? Потому что 25 лет мы жили на дистанцию. Если бы мы жили под одной крышей, ой, у нас были бы проблемы. Ты же советских не знаешь? Ты бы еще удивлялась. Ну, вы же счастливые. Да, говорю, счастливые, потому что вас рядом не было. Итак, это очень важный принцип, друзья. И сегодня я сам отец. Да, и моя дочь старшая, она дружит. Вот позвонила мне недавно, говорит: папа, наверное, скоро замуж выходить буду. И я его хорошо знаю. Он приходит ко мне, крутится вокруг меня. Он у меня в церкви, я его пресвитер. Крутится вокруг меня. Я говорю: Петенька, Петя его звать. Петенька, может, поговорим? Ну, давай, говорит, дядь Вань, поговорим. Сели мы. Я ему говорю: ты знаешь, одно я тебе скажу. Как только вы решитесь под венец, я тогда в кусты. Он говорит: что это значит? Я говорю: я вмешиваться не буду, Петенька. Я вмешиваться в вашу жизнь не буду. Я хочу вам помочь. Сейчас помочь, сейчас я еще имею право. А вот когда вы поженитесь, я хочу, чтобы вы, я знаю, что вы любите Господа, как она, так и он. Вы оба хотите в миссию, я знаю, я вас благословляю. Я буду вас благословлять, но я тебе сегодня уже обещаю. Братка, я тебе сегодня уже обещаю, вмешиваться в вашу жизнь я не буду. Не имею на это права. И засияли глаза моего Пети. Ну, еще не мой. Засияли глаза. Потому что отец у него тоже пресвитер. Тот ему совсем другое сказал. И засияли глаза Пети. Я хочу, чтобы мои дети, они жили по Слову Божию, а не по моей воле. По воле Божией, а не по моей воле. Я вам скажу, если мои дети приедут ко мне и скажут: папа, мы решили стать миссионерами. Причем миссионерами мы хотим стать в Тегеране, в Иране, в Персии. Или, скажем, на территории Северной Африки, в Ливии. Там на сегодняшний день миссионеры выживают, ну, самое большее 3 года. И у нас только в прошлом году в этих странах Северной Африки, Индонезии и так далее было убито более 250 тысяч миссионеров, которые умерли, христиан, которые умерли мученической смертью. Мне, как отцу, отправлять свою дочь на верную смерть, зная этот мир, будет очень сложно. Если я свою дочь и своего сына и своих детей не отдам сегодня в руки Господа, я их никогда не отдам. Я всегда буду держать их вокруг себя. Я буду пытаться вмешиваться. И, конечно, я буду всегда вмешиваться за свою, за своего. Или как? Что так и будешь вмешиваться за жениха? За другую сторону? Не будешь. Даже если захочешь. Поэтому оставь отца и мать, и да прилепится к жене своей. Вот очень интересно, что эта акция здесь описана как акция со стороны мужа, со стороны мужчины. Ведь позже будет сказано, чтобы женщина, она обязана слушаться мужа своего, повиноваться ему. Невозможно повиноваться мужу, если муж повинуется теще. Невозможно. Если мужчина не ушел от мамы и папы, не стал самостоятельным человеком, не принял на себя ответственность, то тогда эту ответственность передать дальше своей супруге будет очень сложно. И мы начнем жить двойной жизнью, жизнью с двойным дном. А жить двойным дном – это значит стыдиться. Это значит не все открывать. Не все открывать. Мое поколение советских христиан, с бывшего Советского Союза, душепопечительные беседы не знает. А еще старше, ему еще сложнее. Потому что то, что делается в семье, они выносятся за пределы семьи. Почему? Потому что мы живем культурой стыда. В антропологии мы различаем культуру стыда и культуру греха. На Западе нет культуры стыда. У нас так. Мусор из избы что? Не выносится. То, что мы делаем дома, то на людях неизвестно. А ведь это очень плохо. Конечно, худо, когда я весь мусор постоянно ношу всем и вся. Нет, но у нас не получается душепопечительство, потому что наша культура стыда запрещает нам выносить боль, которая делается мне в моей семье, к душепопечителю. Приходит ко мне на душепопечение каждый раз. Приходит пара, я вижу, какие они несчастные, какие они несчастливые. И каждый раз я буквально образом, удочкой из носа вытаскиваю информацию. Потому что и хочется освободиться, и сложно. Потому что мы живем закрытым миром в наших семьях. И наша культура забронировала нас. Итак, второй важный принцип. Это, создавая новую базовую единицу, освободиться от влияний наших семей. На бракосочетание, я сегодня не был на бракосочетании. Не знаю, что они тут делали, но я Михаилу Андреевичу рассказал, как мы это делаем. И он сказал, попробую что-нибудь похожее тут организовать. Не знаю, как было, меня не было, поэтому не знаю, как она была. Но обычно я это делаю так. Я говорю, вы сейчас символически, мы ставим пару свечек, свеча с ее инициалами, свеча с его инициалами, посередине свеча с инициалами обоих и крест во имя Иисуса Христа. Новая жизнь. Я говорю, вот, мамочки, прошу вас выйти, зажечь свечу вашей дочери или вашего сына. Вот мамы вышли, они зажгли эти свечки и передают эту свечку своему сыну, своей дочери. Символически говоря, Бог дал тебе жизнь через меня. И я тебе эту жизнь отдаю. Передаю ее тебе. Возьми сына, возьми дочь. Я передаю это тебе. И перед миром видимым и невидимым, перед церковью, я таким образом отдаю тебя Богу. Возьми сына. Потом эти свечи поставили опять туда, вот они... Обе свечи горят, мы все радуемся этому. И потом вызываю молодых и говорю, теперь вы вместе зажгите третью, вот эту большую свечу. Они ее зажгли и говорю, а ту, которую получили от мамы, потушите. И текут слезы у мамы. То, что дал я своему сыну, дал своей дочери, потушено. Я оставил отца и мать. И потом благословили на совместную жизнь, и после этого я всегда говорю молодым, а теперь пойдите и поприветствуйте ваших родителей. Уже с глазу на глаз. До этого были детьми, теперь вы семейная единица. Вы в нашей церкви на одном уровне. Вы пред Богом на одном уровне. До этого папа смотрел снизу вверх, сверху вниз на вас. А теперь он согласился отдать вас Богу, и теперь он смотрит на вас на одном уровне. Глаз в глаз. Он может вам всегда посоветовать. Он может вам всегда помочь. Но этой помощи, этого совета вы от него попросите, и он даст. А не просите, не давай. Не твое это дело. Второй принцип. Третий важный принцип. Очень важный принцип. Когда мы создаем новую эту базовую семейную единицу, Тогда происходит в какой-то мере перемена. Мы отдаемся друг другу. Даже в мире так иногда говорят. Он отдался ей, она отдалась ему. Так вот, апостол Павел пишет, что в семейной жизни, в брачной жизни, этот факт передачи тела друг другу имеет очень центральное место. Я вам прочитаю место Писания из первого послания к Коринфянам в 7 главы. И в 7 главе апостол Павел пишет следующее. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж, не властен над своим телом, но жена». Интересно, правда? Раньше я владел сам собой, а теперь я передал себя супруге. Мое тело в ее руках. Это не так-то и просто принять. Это очень сложно принять. Вот я евангелист, я сегодня здесь у вас. Мое тело послано сюда. И если бы моя жена сказала мне, не поедешь, я бы не поехал. Я вам серьезно говорю. Я бы не поехал. Я передал свое тело своей жене. А она передала свое тело мне. И это завязано не только на половой жизни. Это не только половая жизнь. Это не только брачная половая жизнь. Это вся моя жизнь. Я подчинился ей, она подчинилась мне. Мы в какой-то мере поменяли ответственность друг за друга. Я ответственен за нее, а она несет буквальным образом ответственность за мое тело. В любом плане. Поэтому вопрос удовлетворения, счастливой жизни, он стал очень просто решаемым. Когда я понял, что если я хочу быть счастливым, то меня нужно осчастливить мою жену, потому что ее тело сейчас принадлежит мне. Осчастливить я могу только ее, а она меня. Я в ответе за нее, не за себя. Я в ответе за нее, не за себя. Эгоизм в таком ракурсе вообще неуместен. Невозможно быть эгоистично настроенным, удовлетворяя самого себя, когда я принял на себя обязательство осчастливить тело моей жены, осчастливить мою жену. Я взял на себя обязательство сделать ее счастливой, а мое тело передал, о себе и не думаю. Такого рода понятие вообще не вписывается в современный ландшафт. В современном мире все озабочены только о себе самом. Мы с вами уже говорили об индивидуальных правах. Чтобы мне было хорошо, чтобы я имел, чтобы она меня сделала счастливой. Почему я за нее замуж выходил, чтобы женился? Почему я на ней женился? Почему я за него замуж выходила? А для того, чтобы она сделала меня счастливой. Вы послушайте песни, любовные песни, по радио, по телевидению, послушайте, что они поют. Всегда одна и та же песня. Всегда одна и та же песня. Любовь – это попытка ухватить для себя самого как можно больше. Я за счет моего партнера делаю себя счастливым. Это классический индивидуализм нашего времени, эгоистичный настрой. И везде и повсюду так. И не думайте, что в церкви этого нет. Друзья мои, насмотрелся я за свои 30 лет служения в церкви по самые уши. Я вам могу рассказать не одну, и не две, и не три, и не 30, и не 1000 историй, а намного больше. Значит, третий важный принцип счастливой семейной жизни заключается в том, что я взял на себя ответственность за счастье моего партнера. И она играет очень большую роль. Не только взял ответственность за счастье моего партнера, больше этого. Да, в Ефесянам, в 5 главе, когда я это первый раз прочитал и понял смысл этого места Писания, меня пронизало сверху донизу. Я понял, что я вообще не занимаюсь любовью и любовной жизнью в нашей брачной жизни, как этого требует от меня Бог. Здесь сказано следующее, я вам прочитаю. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством слова. Значит, как любить мне мою жену, как любил Христос церковь? А что сделал Христос для церкви? Он сделал все возможное, чтобы освятить ее, очистить, сделать ее такой, какова она должна быть пред Богом живым. Мы с вами сегодня уже говорили об освящении, о святости. Святость описывает состояние человека в том порядке, в котором видит человека Бог в момент его творения. Быть святым – это значит делать то, на что призвал меня Бог. Так если я освящаюсь супруге моей, если я делаю все, чтобы моя жена стала святой и чистой, так как Христос церковь освящал, тогда мне нужно сделать все возможное, чтобы Бог проявил себя в жизни моей супруги. Ее духовные дары, ее духовное призвание, ее духовное служение, ее место в теле Христовом – все закрыто на мне. Я в ответе. Когда я это понял, меня обдало горячей водой. До этого я считал, что все очень просто. Я служу, она мне помогает. Я никогда не задумывался. Вообще не задумывался. Она мне и не приходила в голову. И потом я начал изучать Писание, и вдруг заметил, что в Священном Писании и сестрам даны дары, и сестрам служить Богу. Есть, конечно, служение, которое Бог сестрам не дает, но это служение, в принципе, ограничивается только одним служением, служением пресвитера. Все остальное в Новом Завете описано как для мужчин, так и для женщин. И я задался вопросом, а знаю ли я, какие дары имеет моя жена? Я не знал. Я знал, что она умеет варить. Я знал, что она мне принесла детей. Я знал, что у нее характер намного терпеливее моего. А дальше? И вдруг я понял, я в ответе за духовное служение моей супруги. Меня ошпарило. Я встал на колени и стал у Бога просить прощения. А потом пошел к жене и начал у нее просить прощения. Она говорит, слушай, ты же ничего плохого не сделал. Я говорю, я правильно, я ничего плохого не сделал, но я ничего хорошего не сделал. Я тебе не помог, я с тобой не искал, я не знаю, кто ты. Ты моя супруга, ты часть моей плоти, ты моя любимая жена, а я не знаю, какое призвание дано тебе. Я не знаю, я свое знаю, и ты мое знаешь. Мне тяжело было установить, потому что когда она выходила замуж, она вышла замуж за пресвитера церкви. Когда она выходила замуж, она вышла замуж за евангелиста. Когда она вышла замуж за человека, который служил Господу в церкви, и церковь знала об этом. И приехали к нам на свадьбу и поздравляли всегда все меня. Приехали к брату, брата поздравляли. Я был человеком, она была моим придатком. И вдруг мне стало ясно, это совсем неправильный подход. Прошло уже несколько лет, мы жили вместе, и у нас начались первые проблемы. Моя жена начала уставать от того, что ее мужа постоянно дома нет. Он постоянно на евангелизациях, она одна. Дети маленькие, кричат. С ними тяжело, а мужа дома нет. Мне стало ясно, я так продолжать не могу. И мы с ней уехали на целый год. Я закрыл свою работу и на целый год уехал с этой местности, с моего служения, уехал в другую местность, там зарабатывал деньги и искал с ней вместе, на коленях перед Богом, изучая Священное Писание, разговаривая с моим Господом, какое же дано призвание моей супруги. Друзья, радикально изменилась наша жизнь. Не знаю, как относилась бы к вам ваша супруга, если бы вы три четверти года, как я, были в дороге. Я бы хотел посмотреть на вас. А Господь благословил меня женщиной, которая не только любит, которая не только поддерживает мое служение, которая молится, собирает людей на молитву, и у которой свое служение. Благословенное служение среди женщин, душепопечительное служение у нас в церкви. Потому что моя жена действительно сильный душепопечитель. Бог ее призвал. И когда мы это увидели, я сказал: все, женушка, я учился, ты меня поддерживала, я учился, ты работала, ты зарабатывала деньги, я учился. Теперь, женушка, вещи поменялись своими местами. И я буду работать, ты будешь учиться. Тебе надо обустроиться, и я буду тебя поддерживать, где могу, чтобы ты взяла в свои руки то служение, на которое призвал тебя Господь. И есть служение, где Он призвал нас обоих. И мы вместе. Знаете, как интересно, когда ты служишь Господу совместно со своим партнером, и вы действительно одно тело. Итак, третий принцип счастливой семейной жизни – это когда партнеры, когда брачная пара, когда жена, муж решили взять на себя ответственность за тело и счастье другой половины. Очень-очень важно. Происходит это, тогда у вас будет не только в половом отношении большое-большое счастье. Между прочим, эта тема, конечно, здесь особая тема, и мы ее здесь не будем разбирать, хотя я в моей церкви и там, где я служу Господу, открытым текстом на эти вопросы, этими вопросами занимаюсь. Я не хочу, чтобы молодые люди в моей церкви учились половой жизни на улице. Я не хочу. Я научился на улице. Мне никто ничего в моей общине не говорил. Мне только говорили, что это плохо, что это страшно, что это грех. А когда я поженился, все, что я знал, было из книг и с улицы. А куда это годится? Мой отец мне ни слова не сказал. Мой пресвитер мне ни слова не сказал. Мои братья мне ни слова не сказали. А моей супруге также никто ничего не говорил. Сегодня, я говорю, воспитывать детей своих буду я. На то я их отец. И я хочу, чтобы мои дочери были такими же счастливыми, как их мама. И мой сын был бы таким же счастливым, как их отец. Потому что я действительно счастлив. Я люблю жену. Это счастье большое, когда вы едины, когда вы стали одной плотью. Это прекрасно. Но для этого нужно поменять местами, нужно решиться взять на себя ответственность за счастье супруга. Решиться. И последнее, что хочу сказать. В брачной жизни, в совместной брачной жизни, жизнь только тогда будет под благословением Божьим, если мы нашу семейную, брачную жизнь будем жить этой жизнью в размерах церкви. Вы понимаете? Дело в том, что в день нашего возрождения как мужчина, так и женщина стали членом тела Христова или нет? Ну, стали же. И если нет служения в церкви, не будет служения друг другу. Если в церкви я выполняю роль критика, я буду дома критиком. Если в церкви я не служу людям, я и дома не буду служить своему супругу или своей супруге. Если в церкви я стал милиционером, я и дома буду милиционером, который только и ищет, где наказать. Понимаете, семейная жизнь, она исполняется божественной благодатью, исполняется Господним присутствием, исполняется благословением свыше, когда семьи служат Господу в церкви. В церкви. Я понимаю, иногда нам не нравится наша церковь. Нам не нравится наша церковь. У меня в церкви есть люди, которые говорят: мне не нравится наша церковь. Я говорю: знаешь, церковь всегда настолько хороша, насколько хорош ты. В тот день, когда ты присоединишься к церкви идеальной, она уже перестанет быть идеальной. В тот момент, когда ты станешь членом этой церкви, начнутся проблемы в церкви, потому что ты присоединился. Или я. Поэтому, когда мы приходим с семейной жизнью в нашу церковь, и мы с семьей хотим служить Господу в церкви, нам нужно сделать то же самое, что мы в семейной жизни практикуем. Я практикую ответственность за свою супругу. Теперь я практикую ответственность за моих братьев и сестер. Я хочу, чтобы моя супруга была счастливой, и делаю все возможное, любя ее, практикуя любовь, которая не заинтересована в собственном удовлетворении, как Христос не был заинтересован. Научился я в семье и прихожу в церковь и делаю то же самое. Когда у меня в церкви сестры или братья начинают на ножах разбираться, я уже знаю, что у них в семейной жизни такая же ситуация. Научиться мы можем только друг с другом. И там, где мы друг с другом не научились, оно у нас не получится и в обществе. Ведь когда мы не умеем друг с другом, самым близким, самым нежным, самым близким, ближе, чем моей жены, ко мне никогда никто не прикасался. Никогда. Никто, никогда. Единственный, кто мне ближе, это Дух Святой. Он живет во мне. Он еще ближе. А жена мне очень близка. Понимаете, в церкви жить любовью к брату и сестре, это значит практиковать любовь к своей супруге, к моим детям. Поэтому и понятно, почему в Священном Писании от пресвитера или от диакона церкви ожидаются определенные этические, моральные принципы. Вот прочитайте. Единственное, чего ожидает Священное Писание от пресвитера, единственный духовный дар, единственный, это уметь учить. Все остальное, читайте 1 послание Тимофею, 3 глава, все остальное завязано чисто этическим моральных принципах. И все, что описано там, практикуется в семье. Когда базовая единица нашей семьи функционирует, и мы приносим функционирующую любовь в церковь, в церкви будет развиваться любовь друг к другу. Начнем мы жить койнонией. Это общение, где я нуждаюсь в тебе, а ты нуждаешься во мне. Начнем друг другу подавать руку, так как написано в Ефесянам 4 глава 16 стих. Подавать руку друг другу, и подавая руку друг другу, мы увидим, что церковь, тело Христово начнет расти буквальным образом, географически расти в численности, церковь начнет развиваться, распространяться, завоевывать общество. И еще очень важно, не только наша жизнь в церкви зависит, прямолинейно зависит от нашей жизни в семье, но и наша жизнь в обществе. Наше миссионерское свидетельство. Человек, который не научился любить дома, он не будет любить людей в мире. Человек, который не научился полностью передавать свои эгоистичные мотивы самоудовлетворения в руки своей супруги, как ему учиться или как ему любить врагов своих, а? Если я жену свою любить не могу, как я буду любить врагов своих? Это просто невозможно. А научившись любить супругу, детей в самых сложных ситуациях, не надо мне говорить, что мы всегда полны любовью к своему партнеру. Жизнь, она такая разношерстная. И иногда, как партнер ваш выдаст? Я всегда думал, что я занимался психологией женщины. Да? Я изучал богословие, антропологию человека, как-никак ученый. Но я вам честно скажу, я сегодня, после 25 лет совместной жизни с моей Корнелией, убежден в том, что ни один мужчина в глубине женщину не поймет. Это какое-то не то творение. Они какие-то другие. Не такие, как мы, но не такие, как надо. Да? Нам кажется, что мы все понимаем, и не понимаем. Если ты думаешь, что ты все понимаешь, ты сам себя обманываешь. Моя жена, которую вроде я ее вычислил, давно вычислил, Потом раз смотрю, говорю, почему ты так делаешь? А как, это так же надо? Я говорю, ты никогда себя еще так не вела. Ну, всегда еще, по-моему. А почему? Ну, какая логика? Ну, зачем ты это делаешь? Она меня не объяснить не может. Вроде кажется, умный человек. Она у меня лингвист. Преподаватель высшей школы. Не может. Она женщина. Мне кажется, что она и меня не всегда понимает. Но мы вообще, если женщины закомплексованное существо, мужчины это вообще тоска. Для женщин. Мы женщин не понимаем, но женщины, разве они нас всегда поймут? Поэтому у нас бывают ситуации в жизни, где действительно надо любить, несмотря на то, что чувств никаких не осталось. А чувства придут. Вы знаете, как мы поступаем в нашей церкви? Начали поступать. Говорят, что семейная жизнь, она похожа на жизнь человека. А жизнь человека, как она проходит? Да? Вот вы родились, потом началось время в детстве, вы ребенок, устанавливается ваше «я», ваша воля, потом приходит время, пубертатный такой период времени, когда вы устанавливаете свое отношение к людям, к обществу, потом вы поженились, у вас появились дети, вы начинаете развивать в себе чувства родителей и так далее и тому подобное, вплоть до самой смерти. Вот говорят, что сравнить семейную жизнь, брачную жизнь, возможно, вот с такого рода процессом человеческой жизни. И действительно так. Поженились вы, и первые годы, детей еще нет. Знаете, играете друг с другом, это как в детском саду. Буквальным образом брачный детский сад. Еще нет особых обязанностей, ну, игра. А потом появились дети. Да? И вдруг та женщина, которая меня любила, которая меня лелеяла, с которой я действительно считал себя самым счастливым, привязалась к этому малышу-крикуну, который кричит день и ночь. Я к ней с любовью, она времени нет. Я с ней поговорить, а она к малышу. И вдруг между нами появились дети. Понимаете? И опять нужно устанавливать определенные отношения друг к другу. И потом дети растут, маленькие дети говорят, мало забот, большие дети, голова начнет болеть. Да? Появились большие дети, и потом дети ушли из дому. И вот вы 20 лет, может даже больше, 20 лет были озабочены вашими детьми. Вы жили на детей, вы собирали деньги на детей, вы работали на детей, вы одевали детей, вы воспитывали детей, и вдруг детей раз и нет. И дом пустой. Знаете, как сложно первое время? Я еще не пережил. Я знаю только с книг, из душепопечительных бесед. Вдруг дом такой большущий. Вдруг углы все пустые. И вдруг не знаешь, о чем поговорить. Мне одна сестра говорит, мы сидим иногда целый вечер и ни одного слова не пророним. Слава Богу, появился телевизор. Они разучились разговаривать друг с другом, понимаете? Потому что разговаривали с детьми, разговаривали о детях, а теперь детей нет. Да? Все пусто вокруг. Дом пустой. Надо совсем заново обустраивать свои отношения. Совсем заново обустраивать свои отношения. Знаете, я представляю себе, я бывший боксер, спортом занимался. И вот жена, когда у меня появился живот, он появился всего несколько лет назад, я стою перед зеркалом, одеваюсь, она посмотрела на меня и сказала, какой ты ужасный. Какой? Я же ужаснулся, я говорю, почему? Ну, посмотри на себя. Я глянул на себя, говорю, ну, разденься, встань рядом со мной. И вот мы стояли, смотрели друг на друга, начали смеяться. Потом склонили колени, прям там. И сказали, Господь, мы хотим влюбиться друг в друга, вот в таких ужасных. В церкви мы начали практиковать, что в определенных фазах семейной жизни мы проводим семейную конференцию, уезжаем куда-нибудь у вас вы, скоро у вас будет свое property, или уже есть. Поехали на это property, как здесь говорят. И там провели семейный семинар. И потом тех, которые, скажем, вот в определенной фазе, мы за них молимся. Мы их благословляем. Мы благословляем вот эту фазу с малыми детьми. И вы знаете, происходят чудеса. А потом дети все уехали, да, и у них начинается такой морозильник, да, холодильник дома. Приезжаем, говорим, давай благословим вас. Я даже с некоторыми устраиваю праздник. Говорю, это как новая свадьба, понимаете? Я говорю, ты ходи брату. Брат мне говорит, знаешь, я не знаю, что с моей старой сделать дома. Я говорю, я тебе вот что скажу. Давай попроси Бога, чтобы Он дал тебе влюбиться в нее. Заново влюбиться. А как? Я говорю, ну как влюблялся? Помнишь, как влюблялся? Письма писал, стихи писал. Но я же, говорит, не мальчик. Я говорю, ну, я посмотрю на тебя, вроде бы опять мальчиком становишься. Я говорю, попроси Господа. Да мне же, брат, мне же сейчас 72 года. Ну, я говорю, ну и что? Начал молиться. Вдруг приходит на собрание, держится за руку. Прошел возле меня, смотрит, секрет же у нас с ним. И сел, сидит рядом с ней, счастливый. Я говорю, ну что, опять влюбился? Ты, говорит, я ее пригласил в рощу. Я ходил ходуном вокруг нее. Я ей начал писать стихи. Ты знаешь, как интересно. Я описал ее лицо, говорит, мне даже давно у меня в голове такого не было, что я не представляю, какая она красивая. Ты видишь, какая она красивая? Говорю, ну да, вроде бы. У меня своя, моя красивая. Вот, благословляем наших сестер и братьев на эти фазы семейной жизни с целью подлить огонь, подлить масло в огонь любви. И оно никогда не перестанет. Оно никогда не перестанет. Люди будут в пожилом возрасте вести себя как нововлюбленные. Но это, на это надо решиться. А мир будет смотреть. В этом мире, и на этом я хочу закончить, в этом мире нет другого института общества, который так находится под ударом. В Швеции уже ввели семейную жизнь на время, брачную жизнь на время. Ты можешь подписать договор на 5 лет, да, и после 5 лет вы разошлись, ты вправо, она влево. Уже договорились, сколько кому и как кому. Они во время свадьбы подписывают договор, и в договоре все оговорено. Да? В Швеции такой закон. В Англии такой законопроект. В Германии уже 3 раза правительство отказало. Но я убежден в том, что раньше или позже у нас будет такой же закон. Какой может быть другой закон, когда наши премьер-министра и наши министры внешних дел и министры внутренних дел по 6-7 раз женаты? Какой может быть другой закон? В этом мире идет полный развал института семьи. Полный, абсолютно полный развал института семьи. Поэтому церковь, верующие, они могут, только живя в любви друг с другом, стать магнитом евангелизационным. Посмотрят на вас люди. Идете вы закупаться, да? И не как турки. Знаете, как турки ходят? Он впереди, а она 3 метра за ним с 2 ведрами. Она все несет, а он аксакал. Ему не надо. А вместе, рядом, улыбаясь, счастливые. И только тот факт, что вы вот такие все еще счастливые, может быть, давно уже шаркая и медленно двигаясь по спокену. Но двигаясь с любовью, с миром, с радостью, и по вас видно, что вы действительно любите. Люди будут останавливаться и оборачиваться на вас, потому что давно такого нет больше в обществе. Нет. Люди будут останавливаться и оборачиваться на вас и задаются вопросом, кто это такие, кто они, откуда они. А если на собрание, в воскресенье на собрание у вас тут машины останавливаются, вы в церковь пошли, и идут такие, только такие. Они скажут, что это за церковь? Что там Каприан с ними делает? Что за проповедники? Что происходит в этой церкви? Потому что в их жизни любовь стала обыденным явлением. Понимаете? Христос принес в нашу жизнь жизнь, и жизнь с избытком. Он хочет, чтобы мы жили жизнью освященной. Не будем, у нас будут проблемы. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, написано, чтобы мы жили вот в таком общении друг с другом. Жена в ответе за мужа, муж в ответе за супругу, давая друг другу должное. И написано, если мы не будем, тогда дьявол будет искушать нас. Дьявол сегодня в походе на семью. Разрушая семью во многих странах мира. Разрушая семейные отношения и тем самым разрушая церковные отношения. Проблема номер один в наших церквях в Германии, да, в наших церквях в Германии, никак не догматы, учения, мы все одного учения, но разделились на 14 союзов. Евангелисты, баптисты разделились на 14 союзов. И когда вы посмотрите на дележку, как она проходит, очень часто идет по семейным линиям. Все Соколовы тут, все Ивановы там. А Соколовы с Ивановыми не общаются. Вся, весь Брест тут, вся Анапа там, все новосибирцы там и так далее и тому подобное. Дележка по линиям зачастую наших семейных представлений. Мы стали этноконфессиональной общностью. Народность, национальность, конфессия, наша принадлежность к каким-то союзам. Этноконфессиональной общностью. Я на этом хочу закончить. Институт этнографии Академии наук России послал экспедицию, научную экспедицию на Алтай. В Алтайском крае было проведено исследование в так называемых меннонитских деревнях. И что интересовало ученых, 10 лет они обследовали эти деревни, что заинтересовало ученых, а каким же образом женятся и выходят замуж эти меннониты? К этому времени экспедиция, это было в 80-х годах, в этих деревнях не жило больше ни одного верующего. Все они давно перестали быть меннонитами, баптистами они не были. Они уже были все неверующие, коммунисты, неверующие люди. Но с таким прошлым. И вот что интересно, что выяснилось. Существуют меннониты братские и меннониты церковные. Разница между братскими и церковными меннонитами заключается в том, что церковные меннониты крестят верующих обливанием, а братские меннониты – это баптисты. Они крестят так же, как и мы. Да? Между прочим, разницы между братскими меннонитами и баптистами никакой, потому что основатель баптистов Йоан Герард Онкен – это и основатель меннонитской братской общины. Это только имя было различное. Но как бы там ни было, они обследовали пути, как они женятся и выходят замуж. И выяснилось, что даже будучи неверующими, они давно уже неверующие, братские, бывшие братские, там ни веры нет никакой, они вообще не меннониты. Но родители были братскими меннонитами. Братские женятся на братских, а церковные женятся на церковных. Уже идет по инерции, понимаете, семейные связи. Орловы на орловых, соколовы на соколовых. А? И попробуй по-другому. Даже в моей семье у меня родители были неверующие. Мне родители такое устроили, нагоняй. Жениться будешь только вот на такой. Сказали, точно какая. Я потом привел домой кореянку с такими глазами. Отец сказал, не играет роли на какой, только не на такой. Убедил его таким путем. Знаете, друзья мои, Господь призвал нас на служение в этом мире. Об этом мы говорили всю неделю. Господь призвал нас на служение в церкви. Об этом мы с вами много говорили в течение этой недели. Господь призвал нас на служение Ему. И семья, наши брачные отношения играют важную, центральную роль в этом. Не надо ваши разбитые семейные отношения держать при себе. Не надо удерживать мусор в вашей хижине. Мусор в вашей избе – проблема. Я как-то был в провинции Альберта в одной семье, и женщина завела нас в комнату. Я смотрю, у нее вроде все убрано, но что-то чувствовалось такое, воздух был такой тяжелый. А ковер вот так, буграми. А только она вышла, я ковер поднял и заметил, весь мусор под ковром. Убралась. Не надо оставлять мусор в ваших семейных отношениях под ковром в ваших избах. Поверьте мне, от этого вам не легче, церкви не легче, и миссионерское служение в обществе теряет всякую силу. Нам нужны освященные семьи, семьи, сияющие любовью. Для этого необходимо осветиться и начать заново. И мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами вот сегодня помолились за ваши семьи. Может быть, есть тут люди, которые скажут, я бы хотел, чтобы вы помолились за меня, мою супругу. Может, даже у вас желание такое сделать это перед всей церковью. Перед всей церковью решиться встать на колени, и мы за вас помолимся. Я в одной общине на западе Германии был в общине, проповедовал. Я замечаю, там нет никакой силы. Там люди не понимают, о чем ты говоришь. Вот проповедь не достигает сердец. Сколько ни говорю, не помогает. И тогда я решился провести нечто особое. Я говорю, сегодня вечером мы с вами будем практиковать омовение ног. Честно говоря, такой практики в нашей церкви тоже нет. Но Христос так поступил. Будем практиковать омовение ног. И я говорю, и начнем мы с семейных пар. Один брат как вскочит. А что я буду вдруг мыть ноги моей жене? Да, говорю. Вы помойте ноги друг другу. Некоторые ушли, но много осталось. И когда началось это общение, я поражался. Некоторые стояли со слезами на глазах перед своей супругой. Это встать на колени перед супругом, перед супругой. Встать перед ней на колени. И вот держит один брат ногу своей супруги. Она где-то поранилась еще в детстве. У нее шрам, большой шрам. И он вдруг как заплачет. Я спрашиваю, почему ты плачешь? Он говорит, я никогда не видел, что нога моей жены искалечена. А я говорю, сколько лет ты с ней живешь? 40 лет. 40 лет. И он заплакал, начал благословлять свою супругу, стоит на коленях перед ней, помыл ей ноги, плачет. А потом обнялись, и мы их благословили. Началась другая жизнь. Друзья мои, давайте мы помолимся за наши семьи. Не думайте, что в спокойне дьявола нет. В спокойне дьявол атакует ваши семьи и атакует ваши семейные и брачные отношения таким же образом, как он это делает в Германии. Поверьте мне, он и тут такой же. И я убежден в том, и что и в вашей среде есть семьи, которые живут в большом горе. Я убежден в том, что в вашей среде есть семьи, где жены обманывают мужчин, и мужчины обманывают женщин. Я убежден в том, что некоторые, приходя на собрание, улыбаются тут, но эта улыбка, это не больше, чем улыбиться. Улыбки настоящей нет, потому что нет любви. И мне бы очень хотелось, чтобы это изменилось. Чтобы Бог послал слово пробуждения в вашу общину, и ваши семьи обновились. Для этого нужно вернуться на основу Священного Писания и пойти путем Священного Писания. Пойти и внедрить принципы, описанные сегодня в течение вот этого семинара, в жизнь. Давайте будем молиться друг за друга. Мы встанем. Если есть у вас на сердце молитва, то молитесь, пожалуйста. А если есть у вас желание у вас желание вместе с супругой выйти сюда, встать на колени. Братья здесь, я здесь, мы помолимся за вас, мы вас благословим. И Господь, который с нами, Господь, любящий вас, Он начнет менять вашу жизнь. Давайте мы встанем и будем молиться.